Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу за то, что у нас есть возможность сегодня собраться здесь, чтобы углубиться в самое главное, что есть для нашей жизни, в Слове Божьем, для того, чтобы нашу веру мы могли укреплять. Сегодня я хочу продолжить эту тему, тему о этих трех основаниях нашей христианской жизни, как я назвал, трех китах мира христианина. В прошлый раз мы начали говорить о вере, сегодня мы продолжим. Я для этого предлагаю опять открыть тот же отрывок из послания к евреям, из 11 главы. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. А без веры, 6 стих, угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Знаете, в прошлый раз, отвечая на вопрос, почему именно вера стоит вот на таком главном месте в нашей христианской жизни, вот, я говорил о том, что вот благодаря только вере мы познаем самые важные моменты в нашей жизни. Мы познаем, что такое мир, только благодаря вере, в которой мы живем. Мы познаем Бога только благодаря вере, потому что узнать о Боге больше, чем верить в Него, мы не можем. У нас нет ничего, чтобы, с чем мы могли Его сравнить. И верой мы узнаем и предназначение человека на земле. Верой мы познаем, что мир вокруг нас устроен не просто так, а устроен с определенной целью. И мы живем на этой земле, нам дана жизнь тоже с определенной целью. Мир для того, чтобы обеспечить как бы, условия жизни для человека, так Бог устроил. А человек, у человека есть цель угодить Богу. Вот. И вот в 6 стихе, который я прочитал, что без веры Богу угодить невозможно, потому что апостол Павел поставил два условия. Для того, чтобы угодить Богу, чтобы нам выполнить свое предназначение, ну, есть два условия. Первое – это то, что нужно веровать, что Бог есть. Об этом мы говорили в прошлый раз. Вот. И второе условие – что нужно веровать в то, что Бог каждому ищущему ему воздает. И вот о втором моменте, о втором условии, которое апостол Павел указал нам, я бы хотел сегодня остановиться более подробно. Когда мы думаем об угождении Богу и о Его воздаянии, то не можем обойти два таких, знаете, вот два важных обстоятельства духовной реальности, которые мы тоже можем познать только исключительно верой. Первое – препятствует нам быть угодным Ему, а второе, наоборот, делает возможным угождение Богу. Вот я говорю о грехе и об искуплении. И вот что мы можем знать о грехе? Вот что мы можем знать о его сути? То, что я сегодня как бы буду говорить, возможно, мы никогда об этом и не думали. Я не буду проповедовать о грехе, ну, как учение библейское о грехе. Я просто хочу посмотреть на проблему греха с точки зрения рассматриваемой нами темы о вере, о важности веры в нашей жизни. Как-то раз я услышал по радио в рабочей машине одну песню, и задумался об ее словах. Там, ну, не помню, что точно, но исполнительница пела вот нечто подобное, что вот у нас есть одна грешная ночь, и мы ее выпьем до дна. И вот по большому счету, знаете, почти все современные поп, вся современная поп-музыка разными словами, но поет об одном и том же. Мне кажется, что современная культура, авторы заигрывают с дьяволом. Почему? Потому что авторы и исполнители, они совершенно не представляют то, о чем они поют. Они совершенно не задумываются о последствиях вот этой грешной ночи, о этих трех счастливых днях, к чему они приводят, об этих, ну, запретном плоде. Люди, если и думают о грехе, то представляют его чем-то похожим на земные реалии. В принципе, на все мы смотрим с точки зрения того, что, как бы, что мы имеем, с чем мы можем сравнить. Большинство людей представляет грех как ошибку или промах. Те же, кто рассуждает о святости Бога, но более глубже, представляют его как бунт или как преступление против Бога. И вот, к великому сожалению, люди в своей личной жизни к греху относятся точно так, как вот его себе и представляют. В Библии можно найти около десятка слов, которые характеризуют, что такое грех. Он описывается как, ну, и поведенческими такими описаниями, характеристиками, такими как вот сделать промах, бунтовать, противиться. Он описывается также и с моральными характеристиками, такими как вот ошибка или беззаконие, или предательство, или измена. И все эти термины, они дополняют общее представление и понятие о грехе, но этого мало. Что такое грех, как явление в своей сути, нам, мне кажется, на земле не дано понять. Да и в вечности мы будем от него отделены совершенно. Но мне кажется, стоит задуматься об этой проблеме греха, о ее сути, с которой мы сталкиваемся в нашей жизни повседневной, в этом мире. Любой грех, с точки зрения Библии, он невообразимо ужасен. Что такое страшное произошло в Едемском саду с точки зрения нас, родителей современных? Когда наши дети не слушаются нас, мы стараемся воспитывать их, да, мы стыдим, мы лишаем их сладостей, мы иногда лишаем их компьютера, иногда наказываем, соизмеряя меру наказания той тяжести проступка, который ребенок совершил. Трудно найти отца, который бы за поломанную игрушку отправил бы своего ребенка в пожизненную каторгу или за прогул урока отдал бы ребенка в зоопарк на сидение диким зверям. В нашем обществе, значит, существует наказание за различные преступления, сообразно вины. И эти наказания адекватны совершенному преступлению. Уголовный кодекс в любой стране считается мерилом справедливости. А как же обстоит дело со грехом? И то, что мы находим в Библии относительно греха, порой ставит нас, ну, в тупик. Например, вот апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе написал такие слова. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Земной брат Иисуса Христа Яков написал другие слова. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты прелюбодействуешь, но не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. В своем откровении людям Бог рисует грех, большой или малый с нашей точки зрения, как нечто ужасное и мерзкое с точки зрения Его. И вот как вы отнесетесь к такой ситуации? Например, вам пришлось слукавить относительно того, что, почему вы опоздали на работу, но работодатель вам не поверил и отправил вас в суд. Вот вы приходите в суд, вас сажают на скамейку подсудимых за решетку рядом с грабителем, который средь бела дня убил всю семью многодетную вместе с грудным ребенком. Судья удаляется, приходит и выносит вам приговор. И приговор одинаковый и ему, и вам. Знаете, вот любой нормальный человек скажет, что и возмутится, что ну, такое не должно быть в нормальном обществе. Подумайте, грех непослушания первых людей Адама и Евы не самый ужасный с нашей точки зрения, правда? Сделал переворот во всей Вселенной. Он стал причиной того, что сосуществование Бога с человеком стало невозможным. И это не каприз уязвленного самолюбия Бога. Потому что для того, чтобы вернуть человека назад, Бог был вынужден отдать своего единородного сына в жертву, как агнца, за грех людей. И вот это обыкновенное, как нам кажется, непослушание привело к тому, что мы сейчас, человечество, живет в мире искаженным грехом, в котором так много детской боли и так много взрослых трагедий. И в свете вот этой вселенской катастрофы, с чем мы можем сравнить грех сегодня? Как можно представить природу греха и его разрушительную силу? Знаете, в нашем кишечнике живут, ну, миллионы, наверное, кисломолочных бактерий. Если одна из них в один прекрасный день не захочет идти с вами на работу, что она должна сделать, чтобы вас остановить? Или вот как вы себя чувствуете, если вот одна из них украла у другой кусочек молекулы белка, молока, которое вы выпили за завтраком? Вот у вас долгое время температура, и вам нужно выпить антибиотик. Думаете ли вы про эту одну маленькую клетку, что вот антибиотик может его убить? Но со грехом в мире совсем все по-другому. Даже один совершенный и неисповеданный грех не бывает без возмездия. И он влияет на нашу с вами судьбу. Я не знаю, почему и как это происходит, но даже единственный грех не остается без внимания святого и любящего Бога и без наказания с его стороны. И грех – это не просто преступление или проступок. По реакции Бога на него мы можем только догадываться о действительной разрушительной силе одного греха. Даже один единственный грех невозможно искупить ничем на этой земле. В уголовном законодательстве, знаете, есть такие нормы, что если вот преступник погибает во время задержания, то как бы ну, дело против него может не возбуждаться. Как бы общество соглашается с тем, что вот он искупил уже свою вину своей смертью. Но Библия свидетельствует нам однозначно, что смерть и кровь человека не может смыть его вину перед Богом. Самое неприятное и отвратительное на земле – это смерть, согласитесь. Именно с ней в Библии чаще всего ассоциируется грех. Потому что грех силен разделить нас с Богом. Потому что грех, он силен разлучить навсегда грешника с его любящим Творцом. Другой друг, грех – это нечто в такой степени ужасное и мерзкое, что мы не можем себе вообразить такое даже в самом кошмарном сне. Нам нужно поверить этому Божьему откровению и стремиться убегать от греха, иначе его ужасные последствия настигнут нас неминуемым воздаянием от Бога. Вот второе, что мы познаем верой в этом контексте, это план Божьего искупления. И вот Бог в совершенстве знает, что такое грех. И поэтому предложенный им путь для искупления человека еще более непонятен нам, людям, живущим в мире. Конечно, отец может уплатить штраф за административное нарушение сына, но даже после этого сын не сделается невиновным. У него в деле навсегда останется запись, что он привлекался. Интересный факт в нашей стране, вот, например, если на вас когда-то... Ну, составлялся протокол об административном нарушении, например, штраф за безбилетный проезд в транспорте, то вам уже не суждено стать охотником в нашей стране. Почему? Ну, вам не выдадут разрешение на приобретение оружия. И вот понять то, что за все грехи мира во все времена было достаточно одной жертвы Иисуса Христа, и объяснить это, как работает – я убежден, невозможно. Мы должны принять эту веру, эту истину верой своей. Мы должны поверить этим словам, откровениям Божиим, написанным в Библии. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Так описал вот эту проблему апостол Павел. Грех, смерть. И вот только святой и безгрешный Сын Божий смог прервать эту логическую цепь, добровольно отдав себя на поругание от грешников. Веришь ли сему, дорогой друг? Таким образом, мы рассмотрели вот в прошлый раз и сейчас только четыре основных момента, очень важные аспекты духовного мира, которые мы можем познавать только верою. Можем познавать верою мир, в котором мы живем, можем познавать верою Бога, который все сотворил. Мы верою познаем ту преграду, которая стала между Богом и человеком, и верою познаем ту возможность, которая разрушает вот эту преграду. И вот в связи с этим возникают два вопроса. И первый – а где же источник вот этой веры? Вот что мы должны верить? И второе – насколько он достоверный? Стоит ли доверять этому источнику? Согласитесь, но вполне логичные и нормальные вопросы. Апостол Павел в продолжении рассуждения о возможности спасения иудеев по закону и по благодати написал следующие слова, известные всем нам, это в послании к римлянам в 10 главе. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И, да, и в другом послании, когда он давал советы и научения своему молодому пастору Тимофею, он написал другие слова, при том, При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа. Все писание было вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Когда мы говорим о спасительной вере, которую дает нам Бог, мы можем, ну, не совсем правильно понимать смысл этих слов. Но, знаете, все люди верят. Все люди способны верить и верят. На Земле практически, наверное, невозможно найти абсолютно неверующего человека. Материалисты тоже верят в свои идеи, потому что вот основополагающие моменты их мировоззрения лежат как раз в области теорий, гипотез и предположений. Атеист, он не занимает нейтральной позиции относительно веры. Атеизм – это осознанное решение вычеркнуть Бога из своей жизни. И вот неправильно говорить, наверное, что неверующий человек. Правильно сказать, что человек, неверующий в Бога. Мне кажется, в словах о спасающей вере речь идет не о том, что вот не о способности верить как таковой, а прежде всего о том, о тех предметах веры, во что Бог предлагает нам верить. И второе, о том, что спасающая вера – это не способность верить, которая внутри себя имеет какую-то преобразующую силу. Спасающая вера и истинная вера – это вера в то, что истина, и вера в то, что спасает. И вот мы имеем уникальные предметы веры. Мы верим в то, что есть на самом деле, что истина из первых уст. Мы верим в то, что Иисус Христос является спасителем для всех людей, предложенным самим Богом Отцом. И потому мы верим в Его искупительную жертву на Голгофском кресте. Мы верим в того, кто действительно может нас спасти от Божьего гнева. Вот Библия является источником нашей спасающей верой. Библия – Святое Писание – это откровение Бога, Творца, который все создал по своим правилам и по своей воле, и по своим принципам. Поэтому у человечества нет другого, равного ему источник информации о том, что есть, что было и что будет. Многие люди склонны думать, что сама книга Библия, она имеет в себе какую-то мистическую преображающую силу. Если она у вас есть в доме, а если еще у вас крестик на шее, то у вас в жизни вообще все должно быть хорошо. Многие считают, что простое прочтение Библии уже может преобразить душу. Но знаете, ценность Библии не в том, что мы с ней делаем, а ценность Библии в той информации, которая в ней записана. Библию нужно не просто держать на почетном месте. В нее нужно вникать. Необходимо верой принимать все то, что в ней написано, даже если это непонятно пока. Библия описывает нам не просто рассуждения авторов о добре и зле. Люди тоже имеют представление об этих вещах какое-то. В своих поисках философы и психологи тоже могут приближаться к правде, описывая процессы и проблемы в обществе. Но эти представления, они субъективны. Мы, люди, смотрим на добро и зло через затуманенные очки нашей греховности. Вот уникальность Библии в том, что в ней Бог из глубины веков открыл людям свои представления о добре и зле. Что Он, Бог-творец, считает добром, и что Он считает злом. Что Ему нравится, и что Он называет грехом. Мы читали слова апостола Павла о богодухновенности Писания. Это значит, что сам Бог вкладывал в слова авторов свои идеи, свои представления, свое видение. Мы не находимся в роли слепых котят в поисках истины в этом мире. На страницах Библии сам Бог открыл эту истину нам. Вот когда мы говорим о Библии как действительно источнике, единственном источнике спасающей веры, на которой мы стараемся строить нашу жизнь, то, возникает второй такой логичный вопрос, который не должен приводить нас в недоумение, а можно ли доверять Библии, а насколько она достоверна. Действительно, непростой вопрос. И в отношении Библии есть у людей, у наших оппонентов, ну, знаете, есть одно заблуждение. В адрес христиан часто слышится, что вот вы, верующие люди, доказываете истинность Библии, самой же Библии, что, ну, не совсем логично с точки зрения мирского представления логики. Но это утверждение, мне кажется, не совсем правильное. Почему? Потому что Библия – это не одна книга. Библия – это библиотека, маленькая библиотека из 66 разных книг, собранных в одну книгу. Эти книги были написаны в разные времена. Их авторы были разные по социальному положению люди, которые жили в разных исторических периодах. И вот все эти характеристики как раз и подходят под научный анализ достоверности источника информации, достоверности каких-то фактов. Даже с точки зрения науки Библия подходит под анализ достоверности. Разные люди в разных условиях писали одно и то же. Пророки предсказывали о каких-то событиях, которые потом через время сбывались буквально. И эти события были уже описаны другими авторами в другое время и тоже помещены в этой книге Библии. Вот задумывались ли вы о том, насколько пророчество, ну, свидетельствует о достоверности Библии? Я прочитал одну информацию, и вот я сам удивился. Почему? Потому что вот один ученый, американский, член сообщества ученых Америки, ну, это типа нашего Академии наук, вот он взял один из пророчеств из четырех пророческих книг, из Исаии, из Иеремии, из Иезекииля и Михея. И вот эти 11 пророчеств авторы писали, что вот они передают слова Бога. И исторически подтверждены, что эти пророчества сбылись, ну, буквально. И он посчитал вероятность того, вот, что вот эти авторы все смогли просто угадать то, что произошло. Ну, я был ошарашен этой цифрой. Он просто нарисовал буквально, как это может быть, реальность такую, что, например, если бы в каждой из 2 триллионов галактик мы разместили кучу монет, равную 100 миллионов звезд, представляете, да? И каждую секунду добавляли в эти кучи монеты в течение 21 года, и потом послали своего друга наугад выбрать нужную монету, то вот вероятность, вот, что он найдет эту монету, равна как раз той вероятности, что вот все эти авторы в 11 пророчеств, ну, предсказали наугад то, что будет. И вот эта картина, она, ну, ошеломляет наш ум и разум, да? Вот. Но она опять не показывает всю картину, потому что для исследования были взяты только вот 11 пророчеств. В Библии насчитывается более, наверное, 200 пророчеств, которые сбылись буквально. Источников Нового Завета существует подтвержденных более чем любого подтвержденных источников любой классической литературы. Исследователи Нового Завета говорят о том, что вот если бы Библия была просто сборником светской литературы, то в ее подлинности бы вообще никто не сомневался. И вот проблема, конечно, знаете, есть и проблема в гордости человека, который хочет сам управлять своей жизнью. Просвещенный человек готов верить во что угодно, лишь бы это не принуждало его изменять свой образ жизни. Он готов поверить, знаете, даже вот самой несуразице, например, если выпустить стаю крыс на рояль, то в своей вот этой беспорядочной беготне они исполнят 40-ю симфонию Моцарта без единой фальшивой ноты, со всеми нюансами. Вот. Но вот это такая иллюстрация того, во что люди верят, убеждая себя и других, что мир произошел сам собой. Мы должны быть благодарны Богу за Его милость, что Он открылся нам в Своем Слове. Мы должны провозглашать всему миру, что Библия – это книга, в которой заложена самая важная информация для человека, которой можно доверять самой абсолютной степенью достоверности. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают и вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, так писал апостол Павел. Вера – это единственный мост между видимым и невидимым миром. Значение веры для нашей жизни трудно переоценить. Только посредством ее мы узнаем самые важные моменты духовной реальности. Если бы Бог не наделил человека вот этой способностью, у нас бы не было ни единого шанса к нему приблизиться, и ни единого шанса угодить ему. Человечество имеет уникальное откровение от Бога, записанное в книгах Священного Писания. Библия – это не просто сборник каких-то сказок, легенд или мифов. Библия – это сборник богодухновенных книг. В них записаны Божьи откровения через авторов, которыми направлял тот, кто все сотворил и кто управляет Вселенной. Библия – это подлинный и достоверный источник истинной и спасающей веры. И понимая важность веры в нашей жизни, мы должны прилагать усилия для того, чтобы постоянно изучать это Слово Божие. Мы должны просить у Бога сил и водительства Духа Святого, для того, чтобы Он умудрял нас, чтобы мы могли превратить нашу веру не просто в умозрительную. Вот, ну, верим, что Бог есть. Чтобы эта вера не сделалась для нас просто мертвой верой, а чтобы вера эта изменяла нашу жизнь, чтобы она влияла на наши оценки, на наши ценности. Пусть Бог оберегает нас от всего, что может разрушить нашу веру. Дорогой неверующий друг, если ты есть на этом собрании, может, ты сейчас сомневаешься, что же тебе выбрать, во что же верить тебе, на чем строить твою жизнь. Сегодня для тебя есть возможность принять верою то, что говорит Библия, что Бог есть и что Он воздаст всякому, ищущему Его. Понятно, что для тебя это не так-то просто делать. Почему? Потому что для того, чтобы принять веру в Бога, тебе нужно пересмотреть и отвергнуть все то, во что ты до сих пор верил, но это стоит сделать. Сделай шаг навстречу Богу, и Он совершит вот это вот изменение твоего сознания. Веруя в Спасителя Иисуса Христа, прими Его спасение, Его прощение. И это самое важное решение поможет тебе обрести вечную жизнь с любящим тебя Богом. Ты не сможешь все это понять до конца. Просто поверь словам Библии, и будешь спасен. Аминь. Будем молиться.